Как понять слово «совесть» и каков эквивалент на иврите? Вопрос. Шалом. Как понять слово «совесть»? Может, знаете, как «совесть» на арамейском языке? Если нет, поясните, как понять самый близкий его эквивалент на иврите? Как думать, установить, считать, чтобы цена твоей мысли, услуги, товара была мудрая?
Полагаю, что вы не случайно спрашиваете. Вы задали очень-очень серьезный, глубокий вопрос. Заодно приветствую вас, что вы из Вильнюса, это город, где я родился и учился в школе, и на математическом факультете, в университете. Вот. Но это не имеет значения, а имеет значение все же слово «совесть». Как понять? Как ни странно, напрямую в иврите, на небесном языке, нет этого слова. Сегодня в иврите есть это слово, потому что у нас есть разговорный иврит. И у нас есть все понятия, которые в мире существуют, такие базовые понятия, в иврите тоже есть. Поэтому совесть – это мацпун, слово придуманное, придумано хорошо. От слова цафун – скрытость, тайна. Что, что совесть – это же внутри человека, это не снаружи. И еще цофен, мацпен – это компас. То есть что-то скрытое в человеке, что ведет его. Это скрытое генерирование им своего жизненного пути. Это совесть. Но это еще не все. Мы еще должны понять обязательно такой вот странный факт, огорчающий даже. Почему же такое великое понятие и слово не имеет в иврите? Как это может быть? Как такое могло случиться? Вы, наверное, знаете, сами намекаете на то, что, может быть, есть аналоги всякие. Есть аналоги. Например, гиргурей алев. Гиргур – это колебание. Вот как сердце трепещет. Вот такое движение. Это гиргур. Лев – это сердце. То есть трепет сердца – это аналог слова «совесть». Когда человек беспокоится, когда он поступил или хочет поступить, и он не уверен, правильно ли это. Даже он уверен, что это правильно. А все равно надо это выверить как-то. Надо какой-то компас. Нужно что-то проверить. Искать нужно где-то внутри. И вот это и есть гиргурей алев. Это правильное понятие совести. Но есть еще один момент, который мы должны сказать. По отношению к чему размышление? По отношению к какому стандарту мы сравниваем себя? Где мы опасаемся, что мы не на высоте? Где мы можем быть довольны, что мы хорошо поступили? Или хорошо думаем, хорошо мыслим, или хорошо чувствуем? Вот эти рефлексии, переживания, что тоже есть часть понятия совесть, это по отношению к высшим установкам. А что такое высшие установки? Кто они? Кто-то сказал, кто-то велел, кто-то приказал. Или это сам Всевышний? Мы с вами говорим о евреях, мы с вами говорим о понятии гиргурей лев, переживании сердца, трепет сердца у еврея. По отношению к чему? По отношению к стандартам Торы. Тора – это Пятикнижие, Тора – это Танах, Тора – это Талмуд, Тора – это Шулхан Арух, Тора – это книга Зоар, наши книги, все, что учителя, Тора – это 100 тысяч книг, которые у нас есть. Я не оговорился, 100 тысяч, я беру осторожно, на самом деле больше. Это все Тора. Это наш компас и наш стандарт. То есть там мы ищем совета, как идти, как выбрать дорогу правильно. И там мы смотрим, по сравнению с чем нам нужно сравнить себя, по сравнению с какой стандарт. И вот эти попытки сравнить, или потребность сравнить. Есть потребность сравнивать, а есть отсутствие потребности. Нет у меня потребности сравнивать, нет совести. Совесть – это потребность сравнивать. И вот сравнивать с высочайшим стандартом. Поэтому еврейский народ особенный. Не потому, что мы все гении, это не так, и умные, это не так, что мы все невероятно хорошие, это не так. Но мы все имеем встроенный в нас этот стандарт, на который мы равняемся. Падаем, поднимаемся, ошибаемся, исправляем, снова синяки, снова падаем, снова глупости. И снова нас что-то поднимает. Смотрите, мы же не случайно продержались 3500 лет. Мы не были в тепличных условиях, нас никто не лелеял, нас никто не окружал там заботой, теплом, добротой. Только с неба, Всевышний, но это скрыто, как слово в современном иврите «мацпун» говорит, от слова «цафун» – скрыто. Это скрыто, но это наша душа. И поэтому могли удержаться. Если бы мы, евреи, не имели это внутри себя, этих проверок, этих переживаний, мы были бы другими. Мы были бы грубыми, потому что жизнь заставила бы, злыми, злобными, жизнь заставила бы. Есть причины быть такими злобными и грубыми, и не тонкими. Но мы не такие. Ничего не поделаешь. Это не заслуга. Это Творец мира так нас создал. Потому что мы же от Авраама, Ицхака и Якова происходим. Значит, у нас душа таких людей, это отцы нашего народа, которые имели вот внутри себя эту душу, это качество. И поэтому сами среди всего моря идолопоклонства. А идолопоклонство это не глупости, это не какие-то башки, какие-то фигурки или большие там скульптуры. Или поклонение дереву, поклонение этому. Конечно, это проявление. Идолопоклонство – это поклонение каким-то автономным силам, которые выражаются в виде изма, как мы говорим, в виде теории, концепции, политических концепций, философских, мировоззренческих. Это все идолопоклонство. Когда ты поклоняешься и считаешь, что это правда, и это управляет жизнью. Нужен был такой человек, как Авраам, который внутри себя имел что-то, что ему подсказало не так. Не может быть, что было так. Есть Творец мира. Или как он выразился у нас, в Мидраше говорится, есть хозяин в столице города. Есть город, столица и градоначальник. Не может быть, что такая столица, в которой есть транспорт, есть люди работающие, люди не работающие, в которых есть министерство, я говорю современным языком, в которых центральные пульты управления страной есть и все. Не может быть, чтобы это как-то само по себе было. Есть градоначальник, есть тот, кто организует эту работу, и от него это зависит, чтобы все жизненные артерии города проходили хорошо и правильно. И вот этот градоначальник, он понял, что это Всевышний, он управляет всем. А город, конечно, только пример, это не город, это весь мир. Так что вот что такое совесть, совестливость и еврейский народ. И вот почему нет одного слова. Потому что это на самом деле это соразмерять себя с Торой. Так это вся жизнь в этом. Это суть всей твоей жизни. Как это одно слово может так выразить? Поэтому у нас не случайно и нет. Мне захотелось быть адвокатом, защитником нашего языка. Может быть, мне даже удалось. Вот. А теперь ваш вопрос. Вы спрашиваете, я как-то непонятно, каким путем вышли на это. Как сделать, чтобы считать, чтобы цена твоей мысли, вы имеете, наверное, ценность мысли, или услуги, товары были мудрые, вы, наверное, считаете правильные, продуманные. Я так понял вас. То есть ваши мысли, чувства и дела были продуманные, правильные. Как сделать так? Я так понял ваш вопрос. Сами посмотрите, он не очень точен. Мне кажется, что это просто соединение должно быть тогда опыта жизни, интереса к жизни, умение понимать людей, умение иметь, не понимать, выковыривать из них их какие-то там тайны, а понимать это, хорошо относиться, интересоваться, быть, или иначе так скажем, мягче, даже меньше, хотя бы неравнодушным людям. неравнодушным к жизни, неравнодушным к людям. И тогда накапливается за годы опыта, понимания и прочее. Соединяем это с изучением Торы, с изучением мудрости Всевышнего. Вот это общее соединение позволяет, скажем так, как царь Шломо, великий царь Шломо, Соломон, мудрейший человек на земле, сказал, нет человека, который не ошибается. Это он сказал, это не я говорю, нет человека, все ошибаются. Вот когда ты идешь вот так, что ты интерес к жизни, неравнодушие к людям, изучение Торы, все это накапливаешь вместе, и в рамках своего понимания выше головы не перепрыгнешь. Головой имеется не физическая голова, выше своей сути не перепрыгнешь, вместе получится некий сплав. И какой уж ты получился, такой уже ты. Но, и это значит наилучшим, согласно вашему вопросу, наиболее тогда мудрым будет твоя мысль, и твои чувства, может быть, и твои дела будут самыми лучшими, которые только могут быть для твоего случая. Вот примерно так я мог бы ответить на ваш вопрос. Надеюсь, он был полезный. Всего доброго. До свидания.